мы должны понимать, что Бог принимает во внимание только источник происхождения всего, а не добрую или злую природу этого. Люди всегда спрашивают, хорошо это или плохо? А Бог спрашивает, откуда это произошло? То, что произошло от Адама, было названо Евой. И подобным образом, то, что произошло от Христа, называется Церковью. Все, что не проистекало из Христа, не является Церковью. Люди спрашивают, у тебя есть любовь? А Бог спрашивает, откуда происходит твоя любовь? Люди обычно спрашивают, ты ревностно относишься к этому, а Бог спрашивает, каков источник твоего рвения? Нам нужно решить проблему происхождения, а не добра и зла. Вопрос добра и зла возник после книги Бытие 3 главы. Возможно, кто-нибудь спросит, разве у меня нет каких-то способностей? Разве у меня нет рвения? Но проблема в том, откуда происходят ваши способности и рвения. Часто мы чувствуем себя способными любить и помогать другим сами по себе. Конечно, помогать другим и любить – хорошо. Но если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, Христовой любви, то нет мне в том никакой пользы. 1 Коринфянам 13:3. Значит, это плохо – посвятить себя помощи другим? Вопрос остается прежним. Откуда это исходит? Только то, что происходит от Христа, является Церковью. Все исходящее не из Христа, не имеет ничего общего с Церковью. Первый урок, который нам необходимо выучить в нашей христианской жизни, это научиться различать источник вещей. А последний урок для нас – это все тот же вопрос относительно источника. Первый урок заключается в том, что я отрицаю все, что происходит от меня. А последний урок – заключается в том, что я опять же отрицаю все, что исходит от меня. Это не значит, что нам не следует прилагать усилия или быть ревностными. Главное то, что все наши усилия и рвения должны происходить от Господа. Мы не говорим, что нам не следует работать, напротив, мы желаем исполнять дело, начатое Господом. Мы не говорим, что не следует стремиться к силе, напротив, мы ищем силы, происходящие от Господа. Суть всего в следующем, откуда это происходит? В Евангелии Иоанна Господь Иисус сказал, «Сын ничего не может делать сам от себя» – Иоанна 5:19. В соответствии с греческим текстом предлог «от» может быть также переведен как «из». Это значит, что Сын ничего не может делать из себя. Если это справедливо в отношении Господа Христа, то насколько более справедливо это должно быть в отношении нас? Как вообще мы можем делать что-либо от себя? Нам необходимо понять перед Богом, что от себя мы ничего не можем делать. Он должен привести нас к пониманию того, что мы действительно не можем ничего делать сами. Все должно быть сделано им и из него. При служении Господу нашего рвения недостаточно. Нет, мы должны исполнять работу, которую Господь предписывает нам. В послании к Колоссянам 1:29 Павел сказал, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь, то есть борюсь, силой Его, действующей во мне могущественно». Бог работает внутри нас для того, чтобы мы могли работать снаружи. Часто мы делаем много внешнее, но немного было сделано внутреннее. Бог при этом сделал немного. Большая часть была сделана нами самими. Работа такого рода, хотя она и может быть значительна, не имеет пользы. В вопросе служения Господу Бог должен привести нас к тому, чтобы мы не желали ничего, исходящего не от Господа. Если Господь не двигается, тогда и мы не осмелимся двинуться. Ева была кость от кости и плоть от плоти Адама. Это значит, что и кости внутри, и плоть снаружи исходят из Христа. Все внутри и все снаружи от Него. Ничего не должно быть от нас самих. Все в Еве произошло от Адама, и все в церкви происходит от Христа. Неважно, насколько хорошо мы можем сделать что-то сами, это будет абсолютно бесполезным для исполнения вечного замысла Бога. Независимо от того, насколько хорошо исходящее из нас самих, это ни в коей мере не может прославить Бога. Первая женщина представляет ту женщину, которая по сердцу Бога. Тогда не только мужчина выразил Божье сердце, но и женщина. Подобным образом, не только Христос угоден Божьему сердцу, но и Церковь тоже. Церковь удовлетворяет Божье сердце, потому что Он позволяет Богу быть его главой. То же самое с церковью. Она также должна позволить Богу быть ее главой. Когда церковь достигнет такого положения, Божья воля будет исполнена. Бог намеревается иметь людей такого рода на земле, и когда Он достигнет этого, Его сердечное желание будет удовлетворено. Давайте вспомним, что все происходящее из человеческого «я» есть не что иное, как прах, и недостойно быть материалом для помощника. Только то, что происходит от Христа, является Церковью. Ева создана из сна Адама. Мы увидели, что Ева была сделана не из праха, а из Адама. Адам был материалом, из которого была сделана Ева. Подобным образом, Христос является материалом для Церкви. Бог использовал Христа, чтобы сделать Церковь. Теперь мы рассмотрим, как была сотворена Ева и как была сотворена Церковь. Давайте прочитаем Бытие 2:21-23. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену-женщину и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой-женщиной, ибо взята от мужа-мужчины». Бог произвел Церковь из смерти Христа. В отношении смерти Христа слова в книге Бытие 2 главе имеют особенный смысл. Там говорится: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Не говорится, что Бог заставил Адама умереть. Он навел на него крепкий сон. Если бы здесь была смерть, то это подразумевало бы наличие греха, потому что в 17 стихе выше говорится, что смерть и грех связаны. Сон Адама в данном случае является прообразом того аспекта смерти Христа, который не служил искуплению. В смерти Христа была доля, которая служила не искуплению, а его собственному высвобождению. Мы не говорим, что Христос претерпел смерть не для искупления. Мы истинно верим, что Он умер для этого, но Его смерть содержала часть, которая предназначалась не для искупления. Эта часть – это высвобождение себя для создания Церкви. Она не имеет ничего общего с грехом. Бог берет нечто из Христа и использует это для сотворения Церкви. Поэтому сон используется как прообраз человека, получающего жизнь через его смерть. Искупление и получение жизни являются двумя различными вещами. Искупление – это отрицательный аспект, имеющий дело с нашими грехами. Мы согрешили и заслуживаем смерти, поэтому пришел Христос, чтобы взять на себя наши грехи. Его смерть совершила искупление для нас. Эта сторона его смерти относится к греху. Но есть и другая сторона его смерти, которая не относится к искуплению. Привнесение себя в нас для того, чтобы через его смерть мы могли получить жизнь. Сон Адама был предназначен не для искупления Евы, а для того, чтобы могло быть взято ребро для ее сотворения. Грех еще не появился. Запись книги «Бытия», глава 3, возникла позже. Ева появилась через Адама. Благодаря тому, что Адам спал, Ева могла получить жизнь. Подобным образом, в смерти Христа есть часть, которая служит для передачи жизни Церкви. Когда Адам заснул крепким сном, Бог взял из него ребро. Подобным образом, когда Христос умер, что-то произошло с его ребром, с его боком. Смотрите Евангелие Иоанна 19, 31 и 37. Когда пронзили его бок, это было совершено не для искупления, потому что он был пронзен после своей смерти. Проблема искупления уже была решена. По иудейскому обычаю распятых нужно было снять до захода солнца, а если они еще не были мертвы, солдаты ломали их кости, чтобы ускорить смерть. Двое воров, распятых вместе с Господом, не умерли, поэтому их кости были сломаны. Но когда солдаты посмотрели на Господа и увидели, что Он мертв, то они не сломали Его костей. Вместо этого один пронзил Его бок копьем, и оттуда истекли кровь и вода. Это означает, что к тому моменту, когда Его бок был пронзен, работа искупления уже была сделана. Это открывает, что совершенное Христом состояло не только из пролития крови для искупления нас от грехов наших, но и из истекания воды, что является прообразом привнесения Его жизни в нас. Этот аспект отличается от греха и искупления. Кровь удаляет наши грехи, в то время как вода побуждает нас принять его жизнь. Вот о чем говорит нам его пронзенный бок. Нам всем необходимо четко различать эти два аспекта смерти Христа. Один из них служит искуплению, а другой предназначен не для искупления. Первый аспект его смерти относится ко всему, что случилось после падения человека в книге Бытия 3 главе. Так как человек пал, Христос пришел, чтобы искупить нас, для того, чтобы мы были приведены обратно к изначальному замыслу Божьего сотворения человека. Но другой аспект его смерти не имеет ничего общего с грехами. Он полностью служит высвобождению его жизни с тем, чтобы она могла быть вложена в нас. Так как в смерти Христа есть два различных аспекта, Библия использует два различных вещества для их обозначения. Для искупления использована кровь, а для неискупительной части – вода. Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы мы увидели, насколько важен этот вопрос. Кровь предназначена для искупления, а вода – для привнесения его жизни. Так как все мы совершали грехи, грешны перед Богом, кровь, говорящая за наши грехи, всегда перед Господом. Но вода является прообразом самого Господа, как жизни. В Евангелии Иоанна 19:34 говорится, что вода истекла из него. А в 20 главе Господь указал своим ученикам на свой бок. Евангелие Иоанна, глава 20, не является главой, относящейся к искуплению. В ней Господь сказал: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». По сути, это привнесение жизни. Но это еще не все. Давайте снова прочитаем Бытие 2:22 и 23. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». В одном месте Библии о нас говорится как о плоти и крови, 1 Коринфянам 15:50. Но когда Писание говорит о человеке в воскресении, она описывает только как плоть и кости. Нет упоминания о крови. Смотрите, Лука 24:39. Бог использовал ребро Адама для создания Евы. Он не использовал кровь Адама. На протяжении всей Библии слово «кровь» упоминается более 400 раз. Но в книге Бытия, 2 глава, нет ни одного упоминания о крови. Потому что в то время вопроса об искуплении не стояло. Упоминание о крови всегда связано с искуплением. Кровь служит для искупления. Ветхий Завет повествует, как человек использовал кровь животных для умилостивления грехов. В Новом Завете в послании к евреям говорится: «Без пролития крови не бывает прощения» — Евреям 9:22. Отсюда мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете кровь относится к искуплению. Но при сотворении Евы кровь не упоминалась, потому что не было греха. Бог не видел там греха. Церковь в Божьем плане без греха. Читая послание к Ефесянам 5:25, мы находим то же самое значение. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». В этом отрывке нам нужно отметить три пункта. Первое. Христос отдал себя за нас, потому что мы есть церковь. В послании Римлянам 5 главе говорится о Христе, умирающем за грешников. Это ссылка на искупление. Однако послание к Ефесянам 5 глава относится не к проблеме грешников, а посвящено церкви. Ефесянам 5 глава говорит не о том, что Христос пришел умереть за нас, потому что мы были грешниками, а о том, что Он отдал себя нам, потому что мы церковь. Второе. Христос отдал себя за нас, потому что Он любит нас, а не потому, что мы согрешили. В первом послании к Коринфянам 15 главе говорится, что Христос умер за наши грехи, но здесь сказано, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он отдал себя из-за любви, а не из-за нашего греха. Умереть за грех – одно, а умереть за любовь – это совершенно другое. Смерть за грехи относится к проблеме греха – это искупление. Но Христос отдал себя за нас на основе любви. Грех здесь ни при чем. Этот аспект его смерти относится целиком и полностью к любви и не имеет ничего общего с грехом. Третье. Христос отдал себя за нас для того, чтобы передать себя нам, не спрашивая нас о наших грехах. Этот стих может быть переведен так. «Христос возлюбил церковь и отдал себя церкви. Адам наделил Еву своей костью, также Христос наделил нас собой. Благодаря Его смерти мы имеем Его внутри себя. Он уже вошел в нас. Так как Он умер, теперь у нас внутри есть сама Его жизнь. мы были наделены им самим. Давайте минуту поразмыслим. Разве это не чудесно? С точки зрения Бога, церковь никогда не согрешила и никогда не касалась греха. Истина то, что Бог знал о падении человека и о необходимости его искупления. Но чудесно то, что наряду с этим он совсем не видел греха. Другими словами, в нас есть часть, не нуждающаяся в искуплении. Это часть, которую мы получили от Христа. Она не нуждается в искуплении, потому что она превосходит грех. Конечно же, мы получили эту часть после нашего искупления. Эта часть и есть церковь. Библия открывает нам, как Бог использовал множество образов женщин, являющихся прообразом церкви. Бытие, дополняя историю о Еве, повествует об истории Ревекки и Осинефы. Брак Ревекки и Исаака является прообразом того, как церковь должна быть принесена Христу. Брак Осинефы и Иосифа и рождение Осинефы и сыновей в Египте является прообразом того, как церковь избирается для Бога и отделяется от мира. Книга Исход рассказывает о том, как Сепфора вышла замуж за Моисея в пустыне. Это прообраз церкви в пустыне. Книга Иисуса Навина говорит о том, как после замужества Ахсы она попросила верхние и нижние источники. Это является прообразом церкви, получающей наследство. Брак Руфи и Вооза – это прообраз искупления церкви. Брак Авигея и Давида является прообразом церкви, призванной в воинство для сражения. Ветхий Завет рассказывает о многих женщинах, представляющих различные аспекты церкви. Церковь была избрана из мира, искуплена, проведена через пустыню, призвана для сражения, ей было дано наследство, и она была принесена Христу. Все эти многочисленные прообразы в Писании относятся к церкви, но среди них уникальным является прообраз в книге Бытие, 2 главе. Нет ни одного другого прообраза, подобного ему. Потому что Ева отображает то, чем действительно является церковь по мыслям Бога, и ее место в его предвечном определении. Все остальные прообразы появились после грехопадения. Только прообраз Евы предшествует ему. Все остальные прообразы включают в себя вопрос о моральной ответственности. И только один этот прообраз свободен от этого. Ева, созданная Богом, вышла из Адама, а не из искупленного грешника. Она была создана до возникновения греха, и подобным образом церковь исходит из Христа. Это не имеет отношения к получению грешниками благодати и их спасению. Ева вышла из Адама и была целиком предназначена для Адама. И точно так же церковь исходит из Христа и целиком предназначена для Христа. Мы можем считать, что церковь состоит из многих людей, которые были спасены, из людей, подобных Руфе. Руфь полностью была вовлечена в грех, и Вооз пришел ее искупить. Но картина церкви, данная в Бытие 2 главе, не является таковой. Во времена Руфи грех уже появился, а в Бытие 2 главе проблемы греха еще не было. Это есть церковь, которая была в начале. У нее нет никаких связей с грехом. Это просто потрясающе. И эти слова очень значимы. Церковь в предвидении Бога не имеет истории греха. Если люди интересуются нашим спасением, мы всегда начинаем свой рассказ с падения, а именно с того, как мы согрешили и блуждали в грехах, какими злыми и плохими мы были, а затем, как мы услышали Евангелие, уверовали в Господа Иисуса Христа и были спасены. Мы всегда начинаем с падения. Но в глазах Бога церковь никогда не совершала греха. Это та часть, исшедшая из Христа, которая никогда не касалась греха и не знала, что такое грех. То, что совершено без греха, названо Евой. И то, что исходит целиком из Христа, названо Церковью. Происходящее целиком из Христа и предназначено исключительно для Христа – это Церковь, Ева. Ева – это прообраз совокупного человека, созданного Богом, Церкви, которая целиком произошла из Христа. Церковь – это не соединение людей всех наций, рас и народов, нет. Только то, что происходит от Христа – может быть названо церковью. Дело не в том, что много людей верят в Иисуса и поэтому становятся церковью. Церковь является только той частью, которая исходит из Христа. Мы должны видеть, что церковь является сосудом, избранным Богом для явления Его Сына Христа и для исполнения Его вечного замысла. Она не имеет ничего общего с грехом и никогда не касалась греха. Мы должны обновить наш ум и вдуматься в вопрос, который Бог считает величайшим. Многие дети Божьи обычно связывают все с проблемой греха и спасения. Они всегда думают о том, как когда-то они были слишком грешны и потом были спасены. Кажется, что мы всегда рассматриваем все в свете греха, и что это неотступно следует за нами. Но Бог намеревается направить наше мышление совершенно в другую сторону. Он хочет, чтобы у нас было полностью обновленное представление о Церкви. Он хочет, чтобы мы поняли, что Церковь совсем не связана с грехом. Сначала и до конца Церковь вышла из Бога и предназначена для Бога, и никогда не касалась греха. В ней есть часть, которая проистекла из Христа и которая есть сам Христос. Эта часть никогда не была и никогда не будет связана с грехом. У греха нет способа прикоснуться к ней. Мы в действительности можем сказать, что в нас есть нечто святое. О, пусть мы все вступим в Божье видение Церкви. С его точки зрения видно, что он отменил всю историю греха. Когда в вечности мы будем возносить нашу хвалу ему, не будет необходимости упоминать, какими грешниками мы были. Бог желает привести нас к такой стадии, когда вся история после книги Бытия, глава 3, исчезнет, и только то, что Христово, будет приведено к Богу. В этом состоит вечный замысел Божий. Бог желает получить Церковь, совокупного человека, в котором все из Христа и для Христа. Церковь, в которой нет истории греха. Давайте вернемся к книге Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Сотворение Евы предназначалось для Божьей воли и желания Божьего сердца. Так как у него было такое желание и такая воля, он это выполнил. Мы должны отметить, что сотворение Евы изложено в книге Бытие 2 главе. До того, как произошло все, связанное с книгой Бытие глава 3. Так как грех еще не появился, не было проблемы моральной ответственности между Богом и человеком. У человека не было проблемы с Богом. Следовательно, все события, записанные в книге Бытие 2 глава, произошли для исполнения потребностей самого Бога, а не для исправления недостатков человека. Божье сотворение Евы в книге Бытие 2 главе показывает нам, как Бог замыслил иметь свою Церковь от вечности до вечности. Главным в глазах Бога было не падение человека, а план, который Он замыслил до вечности. Божий план вечности состоял в том, что человек должен осуществлять его власть и что человек должен свести на нет все содеянное сатаной. Это Божий замысел для Церкви, и эта воля будет исполнена в грядущей вечности. Бог желает иметь такую Церковь, которая удовлетворяла бы его сердце. После того, как он сотворил мужчину и женщину, он почил. Бог был удовлетворен, потому что он обрел такую Церковь.